Тема, которую мы сегодня с вами будем рассматривать, скажу так, достаточно специфическая. Не скажу, что я планировал на эту тему говорить что-то, да. Вчера был задан вопрос Николаем Сешкаралы в самом начале. И так как я на эту тему не раз думаю, жизнь заставляет об этом думать, да, так возникло спонтанное желание говорить сегодня на эту тему. Поэтому, когда он написал вопрос, я ему написал, что я отвечу, может быть, даже завтра, то есть сегодня. Потом в процессе своих, как говорится, размышлений все-таки решил говорить сегодня на эту тему. Даже затрудняюсь, как ее назвать, да, так, чтобы она как-то звучала, да. Есть название, может быть, не очень красивое, может быть, не очень приличное, да. Почему я не стремлюсь к власти? Почему я не хочу быть кем-то среди людей? Но что хочу сказать вам. Какой был вопрос у Николая вчера? Я прошу извинения, конечно, так получилось, вопрос в самом начале, я забыл его скопировать, бегло прочитал и точно так и не зафиксировал, не скопировал этот вопрос, чтобы вот так точно ответить. Он был достаточно обширный, да. Что я помню из вопроса Николая, если где-то чуть-чуть буду неточный, уж Николай прости. Значит, он написал приблизительно следующее, я говорю своими словами, что по памяти вспомнил, что я когда-то говорил, что если бы у меня была возможность быть президентом страны, то есть если бы так вот либо предложение какое-то было, то ты бы отказался им быть. Дальше Николай писал такие вещи, что ты понимаешь психологию человека, почему ты как бы не хотел бы быть вот там при власти, да, если понимаешь психологию человека, и почему ты не хочешь быть при власти, чтобы не опуститься на тот уровень морали и нечистоты, или какие-то есть другие соображения на этот счет. И дальше были, помню, такие размышления Николая, что если бы духовные люди были у власти, много можно было бы сделать для блага или народа, или страны, там, или церкви. Если я где-то если бы я так хотел бы к этой власти, да, то, и понимал бы, что можно что-то изменить, то, наверное, бы и рвался к ней. Если не рвусь, то, наверное, что-то понимаю. Поэтому я буду стараться ответить именно на этот вопрос, почему я против власти, чтобы быть во власти, в любой, там, политической, религиозной, да, почему меня это отталкивает. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не просто, есть люди такие вот, либо мнительные, либо впечатлительные, либо боязливые. Я не из этих людей. У меня есть моя позиция, которую я имею на основании определенных размышлений, на основании наблюдений. Это, как говорится, выношенное, выверенное, осмысленное мое внутреннее состояние и какая-то моя позиция. Первое, что хотелось бы мне сказать, да, по этому поводу, так это то, что я никогда в жизни не согласился бы, если бы было такое предложение, никогда не согласился бы быть там президентом, большим каким-то начальником, или в церкви, или в государстве. Почему? Когда мне говорят что-то наподобие этого, я иногда говорю, я идиот или похож на идиота, извините, что так говорю, да? Ни в коем случае я этого не хочу. Почему мне говорят? Что я вам хочу сказать? У меня достаточно давно уже прошла вот эта мания на что-то великое претендовать. Это не к тому я говорю, что хочется похвалить себя, да? Я не скрою, что как всякому обычному человеку, мне такие мечты иногда кружили голову. Конечно, под благовидным прикрытием служить Богу. Сами понимаете, кто рвется к власти, там народу служить, благо народу сделать, да, там уровень жизни поднять, или в церкви, если говорить, то это уровень духовности поднять, да? Благовидное прикрытие всегда существует, люди им прикрываются, ну, чтобы занять какое-то положение в обществе. И что самое интересное, вот это вот мечты, которые кружили голову, они появились у меня, стали происходить это во мне, стало после моего так называемого в кавычках познания истины. Как бы ни странно это ни звучало. Но слава Богу, я переболел этим психическим заболеванием. Меня больше не привлекает к себе перспектива быть таким психически больным человеком с манией величия и с претензиями вот, ну, занять какую-то должность где-то, да, или быть каким-то великим. У вас, возможно, возникнет вопрос, а почему же я иногда так вот говорю, что если бы мне предложили, то я бы отказался и ни в коем случае не согласился на это. Может, кто-то подумает, что мне хочется быть при делах, а меня никто не приглашает, и поэтому я так и говорю об этом. Но я хочу сказать, заметьте именно, что я сказал, что не согласился бы никогда. И это мое убеждение, выношенное в моей душе. Я не говорил, что я хочу или хотел бы этого. Я говорю, нет, категорически. Если раньше немножко и думал, и хотелось, то теперь нет и ни при каких обстоятельствах. И почему? Раньше, ну, я имею в виду еще до уверования, когда был мирским человеком, мне никогда не нравилось быть впереди. Я всегда предпочитал сидеть подальше и в тени. Я не любил вот этих ни комсомольских собраний, ни партийных этих столов заседаний не любил, ни пионерских этих слетов. Мне не нравилось вот это, этот пафос, вот эти речи какие-то, да. Я любил предаваться полностью какой-то интересной работе, мечтал быть, ну, самозабвенным конструктором, но никогда в голову мне не приходили мысли быть генеральным, допустим, конструктором. Не должность меня привлекала, а именно интересная, увлекательная, конструкторская, творческая работа. Сам процесс и ничто иное. Но по жизни, в силу того, что я вот такой был, будем говорить, ну, прилежный, стремился к чему-то. Какие-то были моральные у меня устои, я как-то этим выделялся, да. По жизни меня всегда выталкивали вперед, за трибуну, за кафедру, в какие-то начальники, хоть старосты класса, хоть еще где-нибудь, еще куда-нибудь, но все равно, хоть по комсомольской линии, хоть куда-нибудь, но все время меня выталкивали вперед. И скажу честно, мне это доставляло много по жизни неприятностей в моей душе. Я всячески избегал этих мероприятий. Куда меня выбирали или куда меня выдвигали. Когда мне приходилось где-то какую-то речь толкать, я выдумывал причину, чтобы в этот день в школу не прийти, не присутствовать каким-то образом, и чтобы за меня кто-то это сделал. За меня это, и за это меня даже часто ругали. Странно как-то в жизни получалось, меня всегда выдвигали, то есть карьера вроде бы сама по себе, как говорится, вот она, бери, да, я всегда избегал этого. Но, познав истину, говорю в кавычках, беру эти слова, да, наслушавшись о героях веры, о великих делах Божьих, о необходимости быть в первых рядах народа Божьего, наслушавшись того, что моя церковь самая преподобная, я все-таки загорелся, вопреки даже тому, что было в моей природе, загорелся быть в первых ее рядах. Быть служителем церкви, заниматься духовным домостроительством, это во мне как-то так появилось, а потом со временем и прижилось. И хотя даже когда я в церковь пришел, я не стремился быть там пастырем или священнослужителем, да, но меня снова выдвинули вперед, как всегда, по жизни. Но только это уже было связано с Богом, с истиной, с какими-то такими благородными идеями. И так получилось, что, ну, оказался я служителем. И, как, наверное, Лютеру надо было прийти в Рим и на коленках подняться по лестнице к какому-то святейшему месту Рима, чтобы потом сказать, что это и есть преисподняя на земле, так и мне довольно быстро удалось попасть в когорту священнослужителей, чтобы произнести что-то подобное. Не был бы я когда-то во власти какой-то, да, я, наверное, бы много чего не понял бы и думал, что это настолько хорошее положение, что это благословение Божье, да. Ну вот, Бог, как говорится, дал, на, говорит, попробуй, как говорится, это уже не политическая какая-то власть, это вроде какая-то религиозная, на, попробуй, да. И вы знаете, я сказал почти то же самое, что Лютер в Риме. Это так, в душе было, насмотревшись, наразмышлявшись вдоволь, да, я произнес что-то подобное. И когда-то сказал, нет, не хочу, не надо мне эта зарплата, 30 иудиных серебряников, когда тебе диктуют, что ты должен говорить, что ты не должен говорить. Не надо, не хочу этого пресмыкательства перед вышестоящим, потому что это не свобода, и Богу нельзя служить. Не хочу положения, просто хочу жить, хочу получать удовлетворение, как заниматься какой-то творческой духовной работой, могу с кем-то поделиться, но должности и власти никакой не хочу. Это стало почему-то даже, извините, скажу, противным. Я не говорю сейчас, там, поймите меня правильно, не говорю о том, что если бы Бог вот так сказал, иди делай, да, или там займи какое-то положение, это один вопрос. Когда такого не говорится, и глядя на то, что творится, нет, ни в коем случае не хочу, потому что здесь много всяких возникает «но», так называемых проблем. Вот когда я стал верующим, да, и когда вот стал уже там при положении каком-то, да, в церкви, должен вам сказать, что все мои ранние христианские мечты, которые возникли, ну, такие, допустим, как, мол, сказал в вере и явилось, помолился, произошло, поднял народ, и народ Божий пошел на какие-то свершения великие, да, призвал верующих к святости, правильно все рассказал, все дружно стали святыми. То есть вот были вот такие у меня, как появились какие-то наивные христианские мечты. Но когда я столкнулся с реалиями христианской жизни, то вот эти все мои христианские мечты стали оказываться в моем сознании обыкновенными детскими иллюзиями. И когда я пришел к этому пониманию, к вот этому разочарованию, то я вам скажу, что такие вот разочарования могли довести до уныния, до пессимизма и до апатии. И что я могу сказать? Слава Богу, что Он меня надоумил вникать в себя и учение, побуждал анализировать все видимое мною и сопоставлять это все с Писаниями. Заниматься своим внутренним миром и докапываться до сути вещей. И вы знаете, начались сплошные разочарования. Сначала в себе, в своей, так называемой, в кавычках, духовности. Потом в важности своего, там, религиозного сана какого-то. Потом в церкви, в служителях, вообще в деле Божьем, так называемом. Далее в эффективности проповеди, в первую очередь моей, а потом и других. В обрядах, в субботе. В эффективности молитв и в тупиковости, то есть невозможности моего желания изменить церковь. Все мои благие намерения и мечты что-то осуществить на практике по полной программе буксовали и с места не двигались. Разочарование было полнейшим. Я понял, что я совсем ничего не понимаю в Писаниях. Как, впрочем, и вся церковь. Я это стал понимать, стал осознавать. Одно дело хотеть, верить, мечтать, молиться, да? Совсем другое все это осуществить на практике. Это совершенно разные вещи. Я это говорю сегодня очень даже осознанно, осмысленно. Только служители церкви бодрились сами, бодрили церковь, говоря высокие фразы о нашей великой миссии, внушали себе и людям, что мы святой народ, а я, в отличие от них, понял, что это не больше, чем сказки. И вот вся дальнейшая жизнь, проведенная в поисках и размышлениях, все больше и больше разочаровывала и разочаровывает меня во всех моих розовых и голубых мечтах. Даже до сегодня. Когда-то я стал понимать, что пока сам себе я не помогу, пока я сам не постигну процесс преображения в самом себе, я не смогу никому ничем помочь и куда-то кого-то привести. А когда я стал что-то все понимать, ну, в плане своего собственного преображения и изменения плотской натуры, да, и что-то у меня стало получаться, мне показалось, что теперь я смогу и другим все это рассказать, и все у них получится. Кстати, попутно скажу такую мысль, да, что вот когда мне это стало открываться, у меня была такая мысль, ну, сказать, грешная, не грешная, ну вот появилась такая мысль, да, что вот если бы я имел власть в церкви, я бы это мог донести, и это бы помогло, а потому что без власти, ну а кто ты, кто тебя будет слушать? И знаете, я только подумал, на тебе, я во власти. Когда я получил власть, я понял, что, извините, этот сан, эта должность, эта работа, еще не гарантия того, что у тебя что-то получится кому-то объяснить. Когда до меня что-то дошло, я получил какую-то власть, и когда я стал рассказывать людям в подробностях, все разжевывая и попытаясь довести до ума, я получил новую порцию разочарования. Не подумайте, что в Боге и в истине. И в Боге и в истине я только утверждался и утверждаюсь по сей день. А вот в попытках разбудить людей, что-то изменить, что-то построить, я все больше и больше разочаровывался. Оказалось, что далеко не все так просто, как иногда мне казалось. Конечно, кто-то может сказать, что это потому, что ты сам своими силами хотел повлиять на человека без благодати Божьей. А я иногда говорю, а почему, собственно говоря, кто-то говорит, что я без благодати Божьей хотел это сделать? Кто там знает, что я подразумеваю под благодатью, как она действует? Ведь зачастую у нас по поводу одного и того же вопроса совершенно разные понятия. И иногда мне говорили, вот если бы ты с молитвами и верой в силу Божью, без своих собственных человеческих усилий это делал, то результат был бы. И я говорю таким людям иногда в ответ. Говорю, такой же результат, как у вас сегодня, с вашей верой, да? Мы ведь верующие сегодня, сколько не пыжимся с верой Божьей, без собственных усилий, без борьбы, извините, и без ума, а только сердечными желаниями. Сколько мы не пыжимся что-то сделать с собой, с погибающим миром, у нас ничего не получается. Все, что у нас получается, это вот хором петь псалмы, собирать деньги на так называемое дело Божье, организовывать богослужения, совершать какие-то обряды, дальше дело не движется. Я имею в виду в плане духовного развития церкви. Мы не поднимаемся вверх. Мы зачастую, я не говорю, конечно, про всех до единого, да, но я говорю, в общем, общая картина, да. Мы не поднимаемся вверх, мы наоборот опускаемся вниз. И хорошо было бы, если бы мы хотя бы были в зависшем состоянии. То есть в нейтральном, как бы, да? Но такого состояния на самом деле не существует. Вы помните слова Христа? Кто не со мной, тот против меня. Кто говорит, а я посередине. Нет, не со мною, против меня. Мы либо летим вверх, либо пикируем вниз. Зачастую наша духовность это хроника пикирующего бомбардировщика. Это мы так думаем, что мы делаем заход на атаку. А на самом деле наш бомбардировщик вошел в пике, в штопор, и мы не знаем, как из этого состояния выбраться. А Земля все более и более быстрее приближается к нам. Извините за сравнение, мы стоим на колене, головой уткнувшись в пол, думая, что зашли на бомбометание сатаны и его армии. На самом деле, это мы стоим перед ним в рабском коленопреклоненном состоянии. Я вовсе не разочарован в Боге и в истине. Я, как уже не раз говорил, я не верующий, а убежденный и в Боге, и в истине человек. Но я не питаю иллюзий по поводу создания церкви. И тем более, чтобы ее, там возглавлять. Тем более я не питаю иллюзий, что я кого-то в ней хотя бы чему-то научу. Мне не хочется в церкви с пафосом совершать какие-то либо обряды, делать громкие заявления, призывы какие-то, кого-то венчать, кого-то при смерти причащать, или тем более провозглашать, что мы самые, что ни на есть, правильные святые. Это для меня сегодня просто чуждо. Это неприемлемо категорически для меня. Это точно так же неприемлемо, как если бы я, извините, уже в рясе священника, допустим, православного, с крестом на груди и кадильницей в руках, с умным видом и этим голосом литургическим, пускал людям дым в глаза. Я просто не представляю себя в этой ипостаси, не священника, а вот попа. Как, впрочем, я не представляю себя и в любой должности любого начальника, хоть церковного, хоть государственного. Для меня это сегодня просто, это исходя из моих размышлений, да. Для меня это стыдно, это неприлично, это некрасиво, это не украшает человека. Чего корчите себя великого начальника? Да, я не раз говорил, что начальником это работа начальника, но не чувствовать себя начальником. И корчите себя какого-то великого начальника, когда ничего великого под тобою нет, и некрасиво. И претендовать на что-то некрасиво. Тем более, когда понимаешь слова Павла: не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры. По мере того, вот реально, что получается в тебя в жизни. Вот и больше не надо о себе думать. Так вот, я сказал о том, что никогда в жизни, хотя и понимаю психологию, хотя и знаю, что сделать, хотя и знаю, какими методами можно чего-то достичь, но не хочу никакой политической или власти экономической, какой угодно. Второе, первое я говорю, что я не хотел бы быть никаким начальником, никаким правителем, да? А второе, что я никогда бы не согласился быть у руля церкви даже. Как бы она ни называлась, какие бы она ни ставила перед собой высокие задачи. Поэтому ничего не хочу создавать и тем более возглавлять. И создать церковь и возглавить ее может только один Бог. Я могу только лишь говорить, убеждать, показывать что-то людям, объяснять что-то, не больше. Возглавлять не имею права, возглавлять должен Бог. Я должен говорить о его власти, о его верховенстве, его власти, над властью любого человека, да? Поэтому, понимая, что я могу говорить, но я же не Бог, который может дать своего духа, чтобы изменить сердце. Я не могу и претендовать на что-то и пытаться быть кем-то, каким-то великим. Кстати, хочу сказать, что даже Бог, которого мы называем Богом, властелином вселенной, он сам не может с нами что-то сделать. Не поймите, что он бессильный. Дело в том, что он насиловать не может. Вот мы говорим, Бог властелин, царь вселенной, да? А ведь власти над нами не имеет. Да, мог бы сказать, да, знаю, вот закручу все гайки, сделаю вас сейчас за 2 минуты всех святыми и преподобными, но мы же не будем счастливыми и не будем довольными, и Бог этого не делает. Он говорит через Христа Сына Своего: придите ко мне, если понимаете, что я хочу добра, примите мою власть, я не хочу быть властью. над вами. Я не хочу быть Богом, который, вот так будем говорить, насильно сел вам на голову и стал вашим царем. Хотите, не хотите. Если поняли, приходите. Если нуждаетесь и понимаете, что я имею власть, тогда придите. Примите. Только чтобы не я навязывался, чтобы вы приняли мой авторитет. Мои размышления приводят к определенным и моим жизненным каким-то устоям, да? Так вот, почему я категорически не хочу, даже не допускаю мысли о том, чтобы, понимая психологию людей, не воспользоваться этим знанием или умением и не возглавить кого-то, то ли на религиозной почве, то ли на политической. Я кое-что сейчас прочитаю, потом буду говорить. И говорить это я не только хочу с такой точки зрения, что вот я не хочу, вот потому-то и потому-то. Я хочу просто поделиться мыслями своими, чтобы вы поняли, что когда у верующих возникает мысль, вот если бы мы пришли в власть, вот какая-то церковь была у власти, то тут бы на земле настал бы рай. Я вам должен сказать, что это не от большого ума, вот такие мысли появляются у верующих. И почему я так говорю, что даже тот, с кем мы даже не можем, будем говорить, сравниться, Иисус Христос, Сын Божий, который был на земле, которому престол царский, вот уже, как говорится, под него подставляли. Садись, царь иудейский, Осанна сыну Давидову. Тот, который, знал несравненно больше, чем каждый из нас. Тот, который обладал психологией, превосходящей любую другую. Понимал законы, понимал мудрость, понимал Бога, понимал что, как и почему. И он не пошел на эту должность, хотя мог бы в этот момент стать царем. Методика царская, законы царские, они совершенно иные, чем методика царя души человека. Должность царя – это царь тела. Должность Бога – это царь души. Это совершенно два разных направления, совершенно два разных метода воздействия на человека. Да, можно подчинить человека, да, можно установить законы, да, можно полицией, милицией, спецслужбами, да, можно что-то заставить. Но я хочу сказать, да никто никогда никого ничему не заставил силой. Можно держать в рабском повиновении кого-то, можно кого-то к чему-то принудить, а ведь протест внутри будет все равно. Это не царство Божие, это не радость, это не счастье, это, будем говорить, бомба или мина замедленного действия. Так вот, я говорю, почему я не допускаю мысли, почему я не хочу, почему меня к этому не тянет. Я вот вам хочу прочитать один стих, одно место из Писания, Екклесиаста 1 глава, 17-18 стих. Здесь сказаны такие слова. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, и познать безумие и глупость». Заметьте, хорошее занятие. Чтобы не быть глупым, то надо же его понимать. Чтобы стремиться к мудрости, то надо что-то тоже знать об этом, да? То есть, предал сердце моему, чтобы познать вот это, вникать в жизнь, как мы говорим, да? Начал Соломон заниматься этим занятием. Вникать в жизнь, наблюдать, сопоставлять, выверять и приходить к каким-то выводам. И он говорит, узнал, что и это томление духа. А почему? Что такое томление духа? Казалось бы, смотрите, человек ничего не знает, ни во что не вникает, у него дух не томится. Выпил, закусил, загулял, посмотрел телевизор, выспался, сходил на работу, чем-то позанимался. У него душа или дух не томится, вопросы не возникают, решения какие-то находить не приходится. Выпил, закусил, как говорят, колбасное мышление. А вот когда человек начинает. И иногда вот такие люди говорят, я был бы у власти, я бы сделал то-то, то-то. Почему президент делает такие глупости? Это люди с таким мышлением говорят. Надо так, с Америкой так, с Россией так, с Украиной так, с Израилем вот так. Вот все, извините, глупцы, один я умный. То есть, чем меньше человек вникает, тем больше размахивает руками и расхаживает языком. Тем больше он знает, понимает и всем дает ЦУ, и всех осуждает, кто не так что-то думает или какие-то не такие решения принимает. А дальше, вот смотрите, Соломон говорит. Почему это томление духа? Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает, я чуть-чуть добавлю, действительно правильное познание постигает суть жизни тех законов и закономерностей, которые в ней присутствуют. Умножает скорбь, я добавлю, души. Вот не знал, не понимал, как-то веселее смотрел на жизнь. Как-то проще было. Прочитал там про Лютера, Лютер поднял, революция, такая реформация. Вот, и тут и я тут подниму. Вот начинаешь поднимать, только начинай вникать, начинай наблюдать, начинай сопоставлять. И вы знаете, жар, пыл начинает остывать. Действительно, во многой мудрости много печали. Пропадает пафос. Пропадают вот эти амбиции, если бы я да кабы. Начинаю становиться так, более таким приземленным, менее амбициозным, более рассудительным, менее напористым, настойчивым, категоричным. Просто начинаешь понимать, что раньше все это присутствовало не от большого ума. Если думал, а что нам стоит, как говорят, дом построить? Когда начинаешь строить, немножко другое, я говорю, немножко это слишком, как говорится, смягчаю, начинаешь понимать, что далеко-далеко не все так просто. А вот жениться, вот любовь, вот семья, вот дети, вот радость. Это от глупости эта радость. От глупости оптимизм. Влюбленность и любовь – это совершенно разные вещи. Одно дело мечтать, другое дело – это осуществить. А люди думают, ну раз я мечтаю, раз у меня загорелось, как говорится, значит так и будет. Далеко, далеко не так. Хоть это в начале становления какой-то семьи, хоть это религиозный оптимизм евангельских кампаний, крещение, там что хотите, преображение, да, далеко в жизни не так. Или когда смотришь, рвутся во власть депутаты, я бы сделал, вот вы меня выберете, да? Я говорю, просто это результат наблюдений. Люди просто хотят сделать карьеру, люди хотят быть на виду, люди хотят набить карманы, обеспечить жизнь себе и своим людям, своим детям, своей семье, да? Но кто попадает во власть, он реально начинает понимать. Никто ничего не сделает. Жизнь намного сложнее, чем она нам иногда кажется по нашему первому впечатлению. Первое впечатление, самое обманчивое, есть такая поговорка. Встретил девушку, встретил женщину, встретила мужчину, парня. Первое впечатление – золото с серебром и бриллиантами все усеяно. Нет, вот пройдет время потом, потом что-то скажем, и далеко не то скажем. Первое впечатление – вот эта партия, вот она говорит, вот так оно и будет. Да не будет так. Это излишний пафос, эйфория никому не нужная. Даже вредно, потому что лишает человека здравомыслия и рассудительности. Почему я говорю вот эти слова Екклесиаста, да, Соломона Мудрого? Во многой мудрости много печали. Вот я вам сказал, что да, мои попытки, мои иллюзии, мои там желания, да, столкнулись с тем, что до реализации это очень-очень еще далеко. Я начал понимать, что очень много подводных камней, рифов, которых не видно поначалу. Очень много есть тонкостей. И надо иметь много мудрости, много таланта, которых не хватает, как всегда. что надо много просить у Бога этой мудрости, чтобы хоть что-то дело довести сначала в себе, ну а потом уже в стране, там, значит, в церкви. Действительно, кто умножает познание, тот умножает скорбь. Я имею в виду, если эти познания правильные и от Бога. Потому что начинаешь понимать все сложности и перипетии реальной жизни. Вот если не понимаешь всех тонкостей и проблем жизни, то думаешь, что власть хороший инструмент. А когда дорываешься до этого инструмента, когда становишься быть вхожим в какие-то властные структуры, да, тогда начинаешь понимать, что не все так просто, и уже не так сильно хочется той власти. Это если человек без амбиций, а такой здравомыслящий, ну, ошибся, ну, вот, как говорится, и попал, да. Так вот, я говорю, почему много, когда много познания, когда умножается познание, почему умножается скорбь? Почему во многой мудрости, многой печали? Ну, вот я вам хочу прочитать одну такую библейскую историю. Это книга Судей, 9 глава, с 1 по 15 стихи. Авимелех, сын Иеровоалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им, всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иеровоаловых, или чтобы владел один, ну типа 70 кормить, или одного. И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Вот обратите внимание, вот эти слова. «Внушите всем жителям сихемским». Дальше написано: «Братья матери его внушили о нем все слова сии жителям сихемским». Вы слышите, да? Чего? Ну, вот кто-то думает, вот скажу, люди поверят, вот люди пойдут. Да, можно и внушить, люди легко внушаемые. Люди могут загореться и пойти, а завтра им кто-то внушит что-то другое, и завтра пойдут против тебя. Люди, к сожалению и к нашему несчастью, легко внушаемые. Всему верят, всему надеются, на все развешивают уши. К сожалению, у людей даже нет четких ориентиров, которые бы, ну, определяли, кого слушать, кого не слушать, кто прав, кто не прав. Люди этому не научены, да и учиться не хотят. И вот смотрите, Авимелех, ну так будем говорить, заговорщик, внушил кому-то, те внушили жителям Сихема, да, и склонилось сердце жителей Сихема к Авимелеху, ибо говорили: «Он брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на оное праздных своевольных людей. Это я к тому читаю, что это вообще обыкновенная картина издревле, дошедшая до наших дней, да? Всегда есть праздные, своевольные люди, которые не хотят работать. Им бы революцию какую-нибудь, им бы деньги заплатили. Они будут стоять, кричать, шуметь, там, жечь покрышки, громить, стрелять, революции делать, перевороты устраивать. Заметьте, дали денег, им внушили, они дали денег, а он нанял праздных, своевольных людей, то есть, обратите внимание, без каких-либо нравственных ориентиров. И дальше. Пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих 70 сынов Иеровоаловых на одном камне. Остался только Иоафам, младший сын Иеровоалов, потому что скрылся. И собрали все жители сихемские, весь дом Милла, и пошли, поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Вот заметьте, внушил он, они его поставили. И дальше. Когда рассказали об этом Иоафаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима. И, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог». Вот смотрите, какую он притчу интересную рассказывает. Кто рвется к власти и почему? Пошли некогда дерева помазать над собою царя. Вот такое сравнение. Лес стоит, деревья разные, да? Разные разновидности деревьев. Пошли некогда дерева помазать над собою царя. Ну, и вы понимаете, речь идет о людях. И сказали маслине, то есть обратите внимание, дерево, которое действительно ценно, которое уважают, которое, за которым ухаживают, да, сказали маслине, царствуй над нами. То есть, заметьте, маслина как бы хорошее дерево, полезное, да, то есть это как бы люди, достойные власти, люди, которые действительно бы добро принесли людям, как, в принципе, и маслина, и любое дерево, которое дает какой-то продукт питания человеку. «Царствуй над нами», — сказали ему. Маслина сказала им, обратите внимание, хорошие люди, нравственные, да, что могут сказать? «Оставлю ли я тук мой, ну, масло мое, да, ну, масса, которая выдавливает с маслин, слушайте, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» Вот это выражение, пойду ли скитаться по деревам. Я иногда смотрю на депутатов, как они скитаются, то в одну партию, то в другую, то независимый какой-то там кандидат, то еще какой-нибудь, то в оппозиции, то в позиции какой-нибудь. То есть, заметьте, вот это выражение. Пойду ли скитаться по деревам? Я это еще по-другому называю. Оставлю ли? То есть, я что, чем-то обладаю. Я чем-то, что-то имею. Я этим могу послужить людям. Я от этого получаю удовольствие. Истинное удовольствие, истинное наслаждение, которое и должно быть у человека – от хорошо сделанного полезного дела и для себя, и для других людей. Он говорит, смоковница как бы говорит, или умный, нравственный человек говорит, оставлю ли я вот это свое предназначение, для чего меня Бог, в общем-то, и как бы предназначил. И пойду ли, извините за такое сравнение, пойду ли заниматься вот этой проституцией, ходить по партиям, то того поддерживать, то другого поддерживать, вот этот мне платит, я его поддерживаю, я его лоббирую интересы там где-нибудь в Думе в какой-нибудь, или в Раде, или в Сенате в каком-нибудь, да? Пойду ли я заниматься вот этой, извините, проституцией политической? Извините, что я так говорю, но я по-другому это не называю. То есть, заметьте, маслина отказывается, нравственный человек не пойдет на это мероприятие. Дальше. «Сказали дерева смоковницы, иди ты, царствуй над нами». Смоковница, как мы понимаем, опять дерево, полезное для человека. Смоковница сказала им, «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» Опять. Заметьте. «Сладость плодов моих, оставлю ли я? Меня уважают, меня ценят. За те плоды, которые дают подкрепление людям. Я иногда, вот извините, уже такое сравнение, там вот, пусть это кого-то не задевает. Тут есть такой политик, бывший боксер Кличко, да? Вот как боксер его все уважали. Как стал политиком, его стали все не уважать. Занялся проституцией. Я опять, извините, без всяких там плохих мыслей, но я просто констатирую факт. Гордились им люди, да? Ну, как боксером. Боксер, может, он и хороший. Политик никудышний. Оратор, тем более, да? Иногда человек хороший дворник, нет, полез в начальники. Теперь нету ни во дворе толку, ни в хозяйстве нету толку. Кругом бардак. Я говорю, так лучше же быть все-таки хорошим дворником, делать красоту, чтобы люди выходили и радовались этой красоте, нежели быть плохим начальником, где все вверх ногами, все бестолково. Дальше. «Сказали дерева виноградной лозе, иди ты, царствуй над нами». Виноградная лоза сказала им, «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Заметьте опять. Все, что полезное, все, что нужное, все, что ценное, все, что благородное, нравственное, обратите внимание, пойду ли в эту я политику, которая называется «дело грязное», и буду ли заниматься вот этим скитанием бесконечным, как бездомная собака? Ну, ради денег я понимаю, люди, что туда идут. Но я говорю, вы понимаете, какие туда идут, а какие не идут? Смотрите, наконец сказали все дерева терновнику. Заметьте, кислючему, колючему. Ну, такое ценное дерево, очень важный продукт питания. Сказали все дерева терновнику, иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам, я добавляю, встал в такую важную позу, ну, так как оценили его, как говорится, пищевые достоинства, да. Терновник сказал деревам, если вы поистине, то есть я действительно такой и есть самый достойный, если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Вот можете представить, терновник, величина этого дерева, какая тень от него большая. Идите, все леса, все деревья, все под моею тенью, идите под моею тенью и покойтесь. А теперь слушайте, если же нет, не захотите признать во мне как бы великого, мудрейшего, да, руководителя, то слушайте, то выйдет огонь из терновника, то есть я на вас обижусь и пожрет кедры ливанские, слышите? Кедры ливанские, огромнейшие и высоченные, и терновник. Я обижусь и уничтожу вас. К сожалению, в нашей истории сегодня очень много таких примеров. И далеко ходить не надо. К чему я это говорю? Вот говорят, политика – дело грязное. И туда идут грязные люди. Конечно, я не могу сказать там, ну, про всех до единого. Бывают все-таки исключения. Бывает, когда кто-то умный туда попадает. Да, он где-то что-то говорит, но опять-таки, он ничего не может сделать. Вы знаете, есть вот некоторые политики, которые здраво смотрят на жизнь, вот что-то говорят. Ну, а допустим, та же Российская Дума, они не хочет голосовать и все. Вот ты умный, вот ты знаешь. Допустим, знаешь что-то правильно и хорошего хочешь стране, народу. А ты ничего не можешь сделать. Ты можешь голосовать, можешь говорить, можешь жаловаться, можешь возмущаться, как в одном советском фильме, не помню, не то «Волга-Волга». Можете жаловаться, можете жаловаться, можете говорить. Ваше время окончилось, сходите с трибуны, все. И тот, кто хочет чего-то достичь, он понимает, что «а ничего ты там не поменяешь». Туда в основном идут люди ради хлеба и рыбы. Ради того, чтобы удовлетворить свои плотские низменные страсти и наклонности. Умный человек понимает, что для того, чтобы что-то сделать в стране, нужны совершенно другие подходы. Нужны совершенно другие законы. Не дебаты нужны. Не разглагольствования нужны. Нужен четкий закон справедливый. Может быть, нужно четкое насилие закона, справедливое, но насилие. По-хорошему ничего не поменяется, ничего не изменится. Это я вам прочитал для чего? Чтобы вы поняли, почему хорошие дерева не пошли на царский престол. Почему терновник с важным видом признал, что он достоин быть правителем. Ну, как вы поняли по тексту, да, в чей адрес это было сказано, кто терновник, вы это поняли. И я хочу сказать, это прописная жизненная истина. Дело в том, что хороший человек туда рваться не будет, а побыв, совсем перехочет. Дальше. Есть такое место, Екклесиаста 5 глава, 7-8 стих. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, а это вот в нашей обыденной жизни сплошь и рядом, да? Если ты увидишь, в какой области, стране, там, или, я не знаю, притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому. Потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще выше. То есть, обратите внимание, если внизу какой-то начальник извращает суд, если он берет взятки, не защищает правого, а оправдывает наглого, то это не просто этот начальник вот виноват, а это целая система иерархическая. Этот ниже стоящий начальник не боится делать преступления, потому что выше стоящий начальник подобный. А над ним еще подобный. И когда наверху говорят, ну а тот самый хороший, я задаю вопрос, почему он ничего не может сделать? Вот тому, который где-то внизу. То есть, обратите внимание, существуют закономерности, существуют звенья одной цепи, почему где-то на местах творится беззаконие. Да, вышестоящий не может говорить о плохом, вот, что это все хорошо, и так оно и должно быть. Да, он будет говорить хорошо. Но вопрос, если ты наверху, если у тебя власть, почему внизу, вот там, в какой-то области, вот такое происходит? А это не в углу и не в какой-то области, это везде, по всей стране, по всем странам мира. Для чего я это говорю? Вот если бы кто-то верующий пришел и вот стал там царем, президентом, да, там, я не знаю, премьер-министром, вот тут бы зажили. Это красивые иллюзии, не больше. Реалии жизни совсем другие. Это так, знаете, вот как всю жизнь, где не слышишь, борьба с коррупцией. Она все больше и больше. Борются, а она все больше и больше и больше. Человек такой. Вы понимаете, человеком никто не занимается, его не исправить. Уговорами отказаться от благ, от денег, от злата не уговоришь. Только жесткий закон, но это же диктатура. И человек, который сталкивается с этим, он начинает понимать. Вот ты добиваешься где-то справедливости на низу, обращаясь в вышестоящие инстанции, и начинаешь понимать, что ты со своими заявлениями как футбольный мяч, который постоянно лупят ногой. И ты понимаешь, что тут систему надо менять. А не то, не просто там получил власть, выбрали меня, я там, он, как говорится, губы раскатал, и вот уже вот сейчас перестройка начнется. Перестроить можно только развалить, как это Михаил Сергеевич сделал. Построить — это совершенно другие вещи. Человек остался тот же самый. Ну, разрушили систему какую-то, да? Какую-то страну разрушили. Люди остались те же самые. Плотские, продажные, нечистые. На руку и на душу. А кто-то думает, да, это очень просто. Он пришел к власти, вот поменял. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. А вы, друзья, как не садитесь, у музыканты не годитесь. Неважно, как называется партия, неважно, какой кандидат. Все они с одной глины сделаны. Где тот, кто не хочет власти? Где тот, кто не хочет набить карман? Где тот, кто будет действительно сам нравственный и по жизни будет таким? А его в церкви днем с огнем попробуй сыщи. Я уж не говорю, в миру. Хотя в миру есть, но они, как я сказал, они не лезут во власть. А те, кто лезут, это в основном терновник. Дальше, вот есть такое место в Писании, Екклесиаста, 8 глава, 4 стих. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Для чего я читаю? Вот это библейский стих. Во-первых, сегодня царя нету. Президенты в основном, да? Ну, я не буду говорить там, ну, есть королевство, я не знаю, разница большая, царство или королевство, ладно. Но, что хочу сказать. Написано, где слово царя? То есть, обратите внимание, царь сказал, там власть, там так и будет. И кто, добавляю, осмелится сказать ему, ты что это делаешь? А у нас сплошь и рядом. Где слово президента, там болтовня. И каждый ему вот скажет, что ты делаешь, ты не то делаешь, надо вот так, надо не сяко, вот ты такой рассякой, и слова там какие хотите, что хотите. Обратите внимание, к чему я это говорю. Сегодняшний президент, так называемый, вроде бы царь, но не царь, абсолютно никакой властью не обладает. Начнем с того, что его выбирают. Он не обладает властью. Ему ее дали, и у него ее и забрали. Сегодня вы его выбрали, завтра ему импичмент сделают. Далее, если он что-то хочет сделать, парламент выступает против. И пока со всеми не договоришься и всем какие-то блага земные не пообещаешь, не проголосуют. Может, у кого-то возникает мысль, вот, знаете, вот критикуют там, в России есть такое, Единая Россия, такая партия есть. Ну, там, говорят, вот Путин, он Единая Россия, Единороссы, такие рассяки. Вот он себе партию, власть опять сколачивает. А я вам просто хочу сказать, это вот когда не знаешь, вот слушаешь вот эти вот, вот эту писанину, вот этот бред, когда кто-то говорит, ну, жизнь так устроена, что пока Путин не наберет в ту партию своих каких-нибудь, которые, ну не буду говорить единомышленников, которые проголосуют, то и пока парламент не проголосует, ну Путин, знаете, как человек, который без рук. Я сейчас не говорю, Путин хороший, плохой, я вам просто показываю, вот показываю ситуацию. Что за царь Путин? Когда там был какой-то проект, надо было столько-то миллиардов там рублей или долларов, не помню, да? Если, это кажется с постройкой Олимпийского центра в Сочи, вот перед Олимпиадой. Было запланировано огромные деньги, доходит до дела, сколько заплатили, стоят там какие-то вице-премьеры, там еще кто-то, опущенные головы. Какой расход? Больше там на несколько миллиардов. Куда пошло? Где пошло? Ну что, ну постоял, ну повозмущался. Кто-то сел, кто-то ответил, с кого-то взыскали, нет. Ну, как говорят, хорошо, хоть Олимпиаду выиграли. Ну и на том хорошо. Но я говорю, обратите внимание, воровство, откаты. Президент ничего не может делать, судебная система. Она вроде существует, она вроде бы независимая, я говорю, от морали, от справедливости, она действительно независима. Ну, зависимо от всего нечистого. Когда кто-то говорит, вот если бы я был президентом, да вы просто посмотрите на того, кто уже президент. И вы поймете, да ничего не может сделать. Смотрите, в стране, я вам просто говорю про Россию, в стране есть Центробанк, который не подчиняется и не принадлежит России. Заметьте, президент, так называемый царь, у которого казна, казны нет, понимаете, да? Вот захотят, дадут, захотят, не дадут. А Центробанк – филиал Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. И кто-то говорит, вот, тут надо то-то, то-то, а парламент не голосует. Вот, допустим, тот президент, главнокомандующий вооруженными силами. А Совет Федерации скажет, нет, и все, и не главнокомандующий. Это я вам говорю, чтобы вы поняли, почему политика дело грязное и, я вам скажу, бесперспективное. Далее. Обратите внимание на такие вещи. Тоже Екклесиаста 10 глава, 16-17 стихи. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок. то есть малолетний умом. И когда князья твои едят рано. Благо тебе земля, когда царь твой из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения. Обратите внимание, я не говорю про высокие материи из области высокой божественной морали. Простые вещи. Князья едят рано, то есть нет воздержания в еде. Если он не воздержан в еде, он не воздержан в женщинах. Склонен к изменам своей жене, если она есть. Далее. Если он склонен в этом, он склонен и к взяткам. Поэтому написано, горе тебе земля, когда царь твой отрок, и князья твои едят рано. То есть обратите внимание, чтобы земле, народу, стране не было горя, те, кто будут президентами, премьерами, министрами, там, князьями, губернаторами, мэрами и кем хотите, они должны быть воспитаны в воздержании, в нравственности, должны быть моральные устои, где кто этим занимался когда-либо. У кого есть нравственные устои, его ни в какую власть вообще никогда не позовут. Потому что не даст украсть, не даст лоббировать интересы. Я вот иногда вот так, знаете, вот новости попадутся на глаза. Вот смотришь, там в России кризис, про Украину я молчу, да. Ну, в России там то дорожает, то дорожает, водка подешевела. Подорожания водки не будет. Я иногда так вот стою и думаю. Борется за то, что, чтобы увеличилось количество народонаселения. Чтобы рождаемость повышалась. Водка дешевеет. Пусть пьют. Пьяному не до кризисов. Пьяному не до разборок. Радость, напился. Извините, вылупился, как баран на новые ворота в телевизор. И радость. И так вот иногда думаешь, с точки зрения царя или президента. Это вообще допустимо? Нет. Это надо разрешать? Или кто-то сказал, ну ладно, пусть будет водка дороже. А кто пил, тот будет пить, с дома будет тянуть. Детей будет держать на голодном пайке. Да, если ты царь, если ты заботишься про народ, так должен вообще запретить алкоголь. И все эти заводы убрать вообще. А те, кто лоббирует эти интересы, ну, в определенное место их. Ну, я тут же говорят, а вы знаете, сколько налогов поступает от продажи алкоголя? Я говорю, а вы знаете, сколько семей разваливается? Вы знаете, сколько детей даунов рождается? А вы знаете, сколько алкоголиков? Это же не муж, не работник, не воин, не депутат. Это алкаш. А его считают, нас вот столько-то миллионов, он туда входит. А что сделает президент, если он, допустим, бы этого и не хотел? А ничего. Ровным счетом ничего. За теми, кто лоббирует интересы алкогольной промышленности, там стоят большие-большие деньги. И люди с волосатыми руками. Которым надо одно. Пусть спиваются, пусть гибнут. Политика. То есть, там каждый депутат чьи-то интересы лоббирует. Но только не того, кто выбирал его. Вот потому и, как говорил Ленин, два шага вперед, три назад. Или там наоборот, пусть будет там не три и два там, да. Но я имею в виду топтание на месте. Чтобы было что-то изменить, надо, чтобы все были там нравственные люди во власти. Далее, чтобы были все во власти нравственные люди, это нереально. Но если бы царь был нравственный и имел абсолютную власть, это было бы совсем другое. Он бы поставил губернаторами, не выбирали бы, поставил только тех, которые действительно нравственные люди. тогда была бы другая жизнь. Но президент не обладает такими правами, тем более не из такого благородного рода выбирает так называемых князей. Дальше есть такой стих. Матфея 12 глава, 25 стих. «Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Опять, к чему я это все читаю? Это стихи, над которыми я размышлял. Вот обратите внимание. Какой бы ни был парламент, там всегда оппозиция. Не конструктивная, а просто борющиеся с теми, кто у власти. Если властью они местами поменялись, наоборот происходит. То есть, обратите внимание, депутатский корпус не единый. Там фракции всякие, какие хочешь. И мелкие, и крупные, и поганые, и очень поганые. Как фракции песка, щебня, вот так я говорю, и фракции. Фракции парламентские. Там есть пропрезидентские силы, там есть пропремьерские силы. Там то либералы, то коммунисты, то фашисты, то еще кто-нибудь. Далее, смотрите. Страна разделена по каким хочешь признакам. Свобода религии. Я не за то, чтобы не было свободы. Но я вам говорю о том. Религии разделяют. Политики разделяют, выборы разделяют, семья разделенная, любви там нету, дети непослушные родителям и один друг против друга. Я не раз думаю, вот ну, история, допустим, России. Когда Россия была сильна, когда появлялся враг. Ну, сейчас есть Америка, которая решила наказать Россию. Вот народ сплочается. И я иногда так вот, может, некрасиво говорю, вот хорошо, что есть Америка. Хоть что-то, хоть как-то будет сплачивать народ. Не будет Америки, так они уедут в Америку, все эти патриоты. Продадутся за зеленую бумажку. Так вот, что можно сделать с разделившимся вообще государством на тысячи осколков, религиозных, политических, экономических, по положению в обществе, по материальному состоянию, ну, по каким хочешь признакам. Включая такой признак, как каждый сам у себя на уме. Я самый умный. Есть такой стих, Псалом 10, 3 стих. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Заметьте, разрушены основания. Какие основания? Единственным правильным и прочным основанием для существования народа, страны, цивилизации есть мораль, есть нравственность. Когда вот эти основания разрушены, когда нет морали, когда это заменено другими так называемыми европейскими ценностями, про которые стыдно говорить, деньги, удовольствие, зрелище, открытый грех, да, заметьте, основание разрушено. Что сделает праведник с кирпичами и стеной, которая трескается? Замазать трещину, так основания нет. Это я опять к тому это читаю, чтобы вы поняли. Конечно, если не вникать, не наблюдать, не сопоставлять, можно этого и не понимать. Но если вот так вот смотришь спокойно со стороны, наблюдаешь, делаешь выводы, сравниваешь, да, начинаешь понимать, что сделает праведник даже, когда нету той платформы ни в семье, нету даже в религии, которые говорят, что грех непобедим. Что говорить про политику? Иоанна, Евангелие Иоанна, 12 глава, 12 и 13 стихи. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, заметьте, вот просто народ, что из себя представляет, взяли пальмовые ветви. А чего взяли? Ну, кто-то взял, кто-то что-то сказал, ну, как говорится, общий ветерок подул, да, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Теперь Марка 15 глава с 11 по 14 стих. Тот же самый народ. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего Варавву. Пилат, отвечая, сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни!» Пилат сказал им: «Какое же сделал он зло?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Это я вам просто что хочу сказать. Толпа – элитарная психология. Психология толпы. Это, знаете, вот как море. Ветер в одну сторону, волны тоже туда. Ветер поменялся, волны в обратное направление. Теперь я задаю вопрос. Что же такое демократия? Что это такое? Это все общество, все святы. Вы помните, когда-то Корей, Дафан и Аверон демократию хотели. И они говорили: все, о, полно вам, Моисей и Аарон, все общество, все святы. Демократия на самом деле, что это такое? Это вот такое состояние. Все считают, все общество, все святы, все умны, все имеют право говорить, ты мне рот не затыкай. Демократия это жена против мужа на законном основании, на основании равенства. Дети против родителей на основании прав ребенка и ювенальной юстиции. Что такое демократия? Это власть против народа идет. Народ идет против власти. Это народ против народа. Это демократия, чтобы вы знали. Блок одних партийцев против блока других партийцев. И враги, я подчеркиваю, даже враги домашние его. Нет власти, нет единого начала. У власти нет ни силы, ни закона, ну ничего нет абсолютно. Вот просто, будем так говорить, фиговый какой-то лист. Есть должность, тебя выбрали. Что ты можешь сделать? А ничего. Что такое демократия? Право голоса. Свобода говорить. Свобода возмущаться. Это все нормально в демократическом обществе. Те, кто это устанавливали, вот это, будем говорить, проклятие народом, да, так называемую демократию навязывали и навязывают по сей день. До чего доводят людей? Вот когда-то был царь, была власть, был хоть какой-то порядок. Я не говорю там обязательно царь, что был всегда хороший, но я хочу сказать, лучше был, чем то, что потом было после него. Лучше было. Теперь демократия. Уря, революция, бунт, голосование, несогласие друг с другом, дележки, споры, вражда. И заметьте, с демократией пришло к чему, мы пришли к чему? Власти как таковой не существует. Власть народа это просто, ну, видимость такая, ну, народу надо какой-то там, какой-то леденец бросить, чтобы сосательный, чтобы они его сосали. И думали, что это вот, ну, смысл жизни. Власти нет, закона нет, споры, дрязги и что хотите подобное. Ведь семья с демократией стала разваливаться, эмансипация женщин стала происходить, борьба за равноправие. Потом с этой же демократией права ребенка. Все, семьи нет. Семья не едина. Споры и разногласия теперь из семьи состоит. Церковь, нация, страна, народ. Далее, что такое демократия? Нет закона и нет власти. Нет уважения к человеку. Нет почтения к пожилому человеку. Нет морали. Нет стыда, нет совести. Заметьте, это реальные картины так называемой демократии. Эта демократия сегодня и в церкви присутствует. Церкви воюют друг с другом. Вместо того, чтобы, если вы христиане, наоборот, сядьте в любви, поговорите, придите к какому-то единству. Да нет, мы же умнее вас. А те говорят, да нет, мы умнее, вы погибнете. Мы вас не пропустим через ворота в Царство Небесное. Церкви воюют друг с другом. Далее, партии с партиями, конгрессмены с сенатом, спортсмен со спортсменом, певец с певцом. Далее, что такое демократия? Беззаконие. Законы постоянно меняются. Пишутся каждый день новые, в угоду каким-то политическим амбициям. Далее, вседозволенность, распущенность. И мы даже не понимаем всей пагубности происходящей и проявляющейся свободы. Вот смотрите, вот свобода для ребенка, свобода для взрослого. Но если у взрослого есть ум, то он свободу использует правильно, и свобода нужна. Но если взрослый неумный, умеет кричать, возмущаться, наглость какую-то проявлять, не умеет ничего не сделать, ни умного сказать. Во что превращается эта свобода? Ребенок, у которого ума нет, а у него уже права. Право быть несогласным, право пожаловаться на папу, на маму в определенные органы. Он уже знает телефон, куда звонить, куда обращаться. Он уже может сказать, вот еще раз так скажешь, и я пойду, я знаю куда. И все, и папа сел. И мама села. Хотели демократии? Получите. Что такое демократия в действии? Это нет царя, как я сказал. Нет власти. А что есть? Бесконечные дебаты, переговоры и там лозунги какие-то кто-то толкает. Есть пожелания, есть возмущение, есть суровые взгляды президента и никаких действий. Да, ну просто, говорят, ну если бороться с коррупцией, то же, посади его в тюрьму, конфискуй все, что он имел. Не может царь это сделать, потому что он не царь, он президент. Ну просто, знаете, говорят, подделка какая-то. Далее, есть пятая колонна. Есть право на жизнь оппозиции, которая просто за чьи-то деньги может против кого-то идти. Всю жизнь может мешать, подстрекать. Есть свободные средства массовой информации, которые могут кто, кому, что взбредет в голову, могут плести какое хочешь вранье. Это называется свобода. Хотя, говорю, за это надо было бы сажать без всяких разговоров. Вот я говорю не потому, что вот я за то, что сажать, я вам просто говорю. В государстве, где нет морали, есть закон. Закон должен как-то действовать. Человек должен отвечать за то, что он написал. Если это вранье, должен ответить. Это все равно, что диверсия, что диверсант, что террорист. Потому что, ну, тот, кто взрывает там где-то мину или какой-то боезаряд, да, вот он губит людей физически. Десяток, может быть, сотню, да? А ведь кто-то производит диверсию в уме, настраивая кого-то против кого-то, дезинформируя, поднимая на бунты, на революции. И ничего нельзя сделать. Мы имеем плюрализм, как я говорю, от слова «плевать» на всех. Плюрализм мнений, свобода слова. Это называется у нас демократия. Никто никого не слушает, никто никого не уважает, никто никого не почитает, каждый у себя на уме. Я хочу сказать, это результат демократии, к чему я опять это говорю. При демократии никто никогда, придя, во власть, во властные структуры, даже с самыми великими идеями и со своей личной высокой моральностью. Никогда ничего не сделает, власти не будет, власти не дадут. Будешь зависим от денег, будешь всю жизнь бороться с теми, кто оппонентами будут. Будешь возмущаться, будешь говорить, и никогда ничего не сделаешь. Я не раз говорил и говорю, читайте, перечитывайте одну книжку очень умную. «Протоколы сионских мудрецов». Там все написано, то, что происходит. Там все написано, все разложено. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, почему мы живем в такой строй, в таком строе. Почему нам навязывают так называемые ценности демократические. Обратите внимание, опять-таки, что такое демократия? При демократии правоум, правовоздержанность, простепенность, обдуманность, даже нет слова. Этому никто не учит, об этом не говорит, никто не говорит. Демократия – это право кричать, митинговать, революции делать. На гей-парады ходить, штаны снять. Устраивать там мисс Вселенная, мисс Попа, мисс Грудь. Вот это демократия. Если честно говорить, сегодня вот эта распущенность вообще человеческая, а люди даже не знают тех границ, в которых он должен был бы жить, вот эта распущенность довела вообще народонаселение планеты до такого состояния, что я вам честно скажу, что никто никогда никого больше добрым словом не уговорит, чтобы он вернулся к каким-то там моральным устоям. Не удастся всех успокоить. Никто не заставит никого теперь начать думать, чтобы постараться понять и уважить мнение другого человека. Создан новый класс, это толпа с ее психологией. То есть стихийная психология. Скажу сейчас совершенно странные вещи для вас. Я не за это, но я говорю о том, что можно было бы сделать, чтобы все-таки людей заставить как-то остановиться и задуматься, да, чтобы прекратить вот этот бардак, который есть во всем мире, во всех сферах человеческой жизни. Только сила. Только диктатура. Но не пролетариата, а умного, волевого, бескомпромиссного, справедливого царя, обладающего абсолютной властью. Вот то единственное, что может установить мир в семье и в стране. Четкий закон, неотвратимое наказание, справедливость безусловная и, я вам еще честно скажу, отсутствие всех свобод, кроме думать и работать. Думать, спокойно спрашивать, задавать вопросы. Возмущаться ни в коем случае нельзя разрешать. Человек такой, ему нельзя, он больной. Это недопустимо. Не поймите меня, что я за диктатуру, я просто говорю. Мы приходим к тому, что ничего другого, никаким другим способом изменить не получится. Но я вам подчеркиваю, это должен действительно быть царь, обладающий абсолютной властью, диктатор, который не будет спрашивать, который не будут выбирать, который просто зная, понимая, как правильно, заметьте, не жестоко, но неуклонно поставит закон и добьется, чтобы он был исполняем. А ведь мы подходим, заметьте, к диктатуре нового мирового порядка. Вот этот хаос, вот эта неразбериха, вот этот беспорядок вызывает у людей желание, чтобы был порядок. Вот и придет диктатор, только он не будет умным, но будет волевым и будет жестоким деспотом. Будет обладать абсолютной властью. Он заставит всех, и малых, и великих, и богатых, и нищих, поклониться, и чтобы был мировой порядок. Но опять-таки, он будет внешний, но внутри его не будет. Далее, если взять во внимание, говоря о демократии, президент избираемый. Это же просто издевательство над народом. Насмешка над этим избранным президентом. Избираемый царь – это просто фикция. Это игрушка в чьих-то руках. И я вам скажу, кто избирает президента – это не народ. Кто выдвигает, спонсирует, тот и царь сегодня на самом деле. Вот там президент находится. Далее, царь, который не обладает полнотой власти. Что это за царь? Царь, который не может наказать преступника. Что это за царь? Царь, который ходит на поклон кому-то за деньгами. Который не имеет царской казны. Вы знаете, банк страны, практически любой, это отделение Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Царь, которому может на законном основании противодействовать парламент всегда и везде. Которому может противоречить оппозиции. Который не может ничего с ней сделать, потому что это нарушение прав человека. Это просто ирония судьбы. Но не с легким паром, а с тяжелым паром. Президент, который что-то хочет сделать, закон какой-то справедливый, он должен идти на поклон в Думу или в Сенат куда-нибудь. Вы понимаете, да? Что такое демократия? Это интриги и заговоры. Противодействие, импичмент, законные революции. Демократия – это то же самое, что в семье происходит. Власть мужа всегда оспаривается женою. Жена всегда противоречит мужу. А дети выбирают, ну вот выборы, вот они парламентские, да? Выбирают своих депутатов, кого они любят. Царь точно или президент точно в таком положении находится. Вот какой муж захочет быть мужем? Кстати, не знаю, как вы, я не раз думаю о том, вот, что такое вот гражданский брак. В гражданском браке, который вот возник почему-то в силу того, что появилась демократия, появился гражданский брак. Вот женщина добивалась, как говорится, что она права, да? Она добилась. Муж сделал свой такой, как говорится, интересный реверанс. Ах так? Ну так я же все равно не муж. Тогда официального брака не будет. А что будет? Будет гражданский муж. Гражданская семья. А что это такое? А вот при том, что гражданская семья, если жена только чуть пикнет, а я тебе, говорю, ничего не обещал. Вот я живу сегодня, а завтра вот начнешь выступать, я уйду. И жена вот сидит в гражданском своем положении. Вот тут и говорят, вот, вы знаете, это иногда и помогает. Я не за гражданский брак. Я говорю об этом потому, что, чтобы, ну, все поняли. Откуда он возник? Жили-жили хорошо в гражданском браке. Решили официально в церкви с венчанием оформить свой брак. Как только жена стала женою, муж перестал быть мужем. Развод. Потом опять вроде соединились, но опять в гражданском браке. Спрашиваешь мужика, а почему? Он говорит, а другого выхода нет. Она начинает качать права. Нам это не нравится. Мы хотим что-то по-другому. Но я говорю, вы посмотрите, что творится. Муж сегодня не муж, хотя женщина выходит замуж. За мужа выходит. Дальше. Если в стране вот при демократии большинство людей с ненормальной сексуальной ориентацией, то царь, так называемый президент, чтобы быть царем или президентом, должен поддакивать и поддерживать права таковых и давать свободы таковым. Если народ любит пить, он должен понижать цены на алкоголь и осчастливливать людей вот таким своим благодеянием. То есть обратите внимание, кто же царь? Царь, который вынужден поддакивать кому-то, чтобы его опять выбрали. А если он скажет, нет, будет вот так, ну его не выберут. Разве это царь, который должен поддакивать народу? Разве это власть? Извините, разве это не политическая проституция? Ведь неспроста же говорят, политика – дело грязное. Дальше. Обратите внимание, в какой стране к власти приходит нормальный нравственный человек, который устанавливает Божьи справедливые законы? Где вы такого видели? Есть европейские ценности, если их ценностями можно назвать. Есть нормы так называемой этой европейской или западной морали, в кавычках, конечно же. Есть международные суды, есть инстанции, есть трибуналы. Допустим, ты захотел быть президентом, допустим, да? Ты не принимаешь их, тебя не принимают, ты изгой. Дальше. Кто-то говорит, я бы пришел к власти, я бы то-то-то-то сделал, да? А вот попробуй сделать с парламентом, который с тобой не согласен. Попробуй установить нормы морали, чтобы не блудили хотя бы, хотя каждому хочется и каждый этим занимается. Не воровали, не проголосуют, закона такого не будет. И вообще тебе импичмент сделают как какому-то ненормальному. Далее, вот я бы что-то сделал. А знаете, что есть постоянные международные финансовые веревки на шее президента? Вот взяли какие-то кредиты, а я вот хочу политику свою произвести. Да ты в кредитах сидишь. Другая страна, кредитор, он тебя будет, тобой будет управлять. Есть обязательства перед кем-то. Перед, я имею в виду, заграничными инвесторами, с теми, кто когда-то договора заключал. Надо постоянно с кем-то заключать какой-то союз против кого-то, иначе не выживешь. В этом, извините, демократическом обществе. С точки зрения морали, все это недопустимые вещи или явления. Если хочешь с моралью прийти во власть и что-то сделать, вы видите, сколько здесь всего подводных камней и рифов. И с моралью, ну это все недопустимо. Иначе надо мораль, справедливость выбросить вообще из своей головы. И просто стать политиком, ну и творить как все, на основании всех тех законов, которые уже установлены. Да, если смотреть на власть с точки зрения карьеры, то тогда, да, можно идти к власти. Но надо, чтобы тебя кто-то спонсировал, кто-то тебя поддерживал, кто-то за тобой стоял. Когда за тобой никого нет, ты ничего не сделаешь. Но если тебя должны спонсировать, кто-то поддерживать, кто-то стоять, ты не имеешь ни власти, нет закона, нет на твоей стороне ни полиции. Кто больше заплатит, на той стороне она и будет. То в таком случае кто ты на самом деле? Царь, что ли? Тобою пользуются, тобою манипулируют, ты всем должен, ты от всех зависим. Что ты на самом деле можешь сделать? Кроме как с умным видом поумничать на публике или делать ничего не стоящее заявление. Дальше. Что такое демократия? Нет морали. Нет совести. Нет нравственных ценностей. Есть материальное благо. Есть власть, есть величие, есть деньги, есть удовольствие, есть зрелище. Вот они ценности. То есть, создан продажный человек. А верующий, который говорит, что победить эти наклонности нельзя здесь на земле, он, знаете, как говорится, подписывает документ от имени Бога, что да, действительно, мы все такие, никуда мы не денемся. Если нет моральных, нравственных ценностей, получается, все перевернуто с ног на голову. По-хорошему никто не согласится подчиниться твоей власти. А по-плохому начнут возмущаться и восстание поднимут. Если по-плохому им взять просто, по справедливости взять и поставить закон и не спрашивать, бунт будет, революция будет. К тому же народ всему верит. Любую лапшу повесит сам себе на уши. На любую провокацию можно их побить. Нет нравственных ценностей. Людей не учат думать. Голова не работает. Страсти, мордасти, извините, по полной программе развиты. Уважать, подчиняться кому-то не привыкли. Учиться не хотят. Возьми, установи справедливые законы. Если они против кого-то, то другие будут за. Но если ты устанавливаешь законы, что и против ихнего зла, они будут против. Это такой сегодня народ. Помните слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 36 стих? Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям». Я бы добавил сюда, то Бог бы дал бы мне несколько легионов ангелов, и мы бы тут сделали мировой порядок божественный на всей планете. Ну, хотя бы, говорю, как минимум в отдельно взятой стране. Но царство мое не от мира сего. Насильно мил не будешь. Бог мог это царство, которое сегодня на земле, не допустить. Бог мог сатану на корню уничтожить, сразу не дав, как говорится, и в зародыше развиться. Нам надо было увидеть, нам надо было соприкоснуться, нам надо было бы, чтобы у нас было что, с чем сравнивать, что предлагает Бог и что предлагает тот, который претендует на роль Бога. Мы сегодня смотрим на то, что есть, для того, чтобы, если наберемся ума и спасемся, чтобы больше такого никогда не было. Если прийти во власть, то надо действовать инструментами власти, то есть инструментами царства, которое от мира сего. А мы же верующие. А как нашу мораль совместить с неморальностью тех законов и тех постановлений, которые существуют в миру, в политике? Это несопоставимая вещь. Бог мог бы установить абсолютную власть за одну минуту сегодня, но будут против, будут роптать люди. Кто-то говорит: ну вот если умные законы создать в стране, они бы помогли людям изменить там что-то. Я вам просто говорю, повторяю слова библейские, слова Соломона Мудрого. Все они, то есть слова Божьи, ясны для разумного. Умные законы — это только для умных, а не умные. Но этим умным даже умные законы не надо, они и так живут по ним, потому что они умные люди. Умные люди поймут умные законы, примут их. А глупые всегда будут против. И задаю вопрос: а кого больше? Вот вам и народ, вот и демократия, вот и власть, вот и законность тебе. Зачем создали демократию? Вот этот вечный балаган. Чтобы создать иллюзию, что все кого-то выбирают, и что они кем-то являются, и вроде бы кем-то управляют. Ну вот вы знаете, народ идет с пафосом, музыка играет, там избирательные участки открыты, все так красиво, при галстуках, с музыкой накрахмалено. Народ выбирает, народ управляет страной. Ну, вроде бы выбрали. Теперь какие депутаты перед каким народом отчитываются? Чьи интересы они защищают в той раде или в той думе? У людей иллюзия. Мы вот выбираем, мы власть. Я вам просто хочу сказать. В стране есть природное богатство, ископаемое. Есть земля. Есть заводы, фабрики. Кому принадлежат? Государству. Точнее. Ну должно. Государство — это мы, это народ. Кому? Олигархам. Ну, я говорю, если народ можно вот так вот развести. Если народ не имеет никакого самосознания, потому что не имеет морали и зачастую не имеет ума. Вот просто толпа. Вот потому для них и создали демократию. Чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. А на самом деле просто разрушили все основания при помощи демократии. Выбили твердую почву из-под ног. Извините, извратили, превратили человека. Исковеркали его. Сегодня благодаря свободе, так называемой демократической, есть право говорить, возмущаться. Поэтому нет единой церкви, нет единой нации, нет страны единой, нет семьи. Я больше скажу. Вот эта смута посеянная довела даже до того, что нет единого цельного человека. Он раздвоен. По уму нахожу удовольствие в плоти иной закон, и он не знает, что делать. Даже скажу, он растроен, не расстроен, а растроен. На трое поделился. Он расчетверен даже. Человек не знает, что с самим собой делать, но он знает, что делать со страной. Он знает, разбирается в выборах, он разбирается в экономиках перед телевизором, лежа на диване, покуривая и попивая пивко. Это я к чему говорю? Чтобы вы просто поняли, вот мир, вот политика, вот страна, вот выборы, вот должности. Вы понимаете, я все не могу рассказать. Это даже вот когда кто-то говорит, вот я к чему это говорю, чтобы вы поняли, мы ведь много чего не знаем, что нам показывают, что не показывают, почему не показывают, это политика. Вот когда говорят, вот санкции Путина задушили, Россия на грани дефолта, да, там рубль дешевеет. А кто-то говорит, вы знаете, вот так, как Путин обкрутил Запад. А говорят, ну как рубль такой, народ возмущается, рубль подешевел, совсем обесценился, да? А кто-то говорит, в связи с тем, что когда-то, в момент перестройки, многие компании, газа, нефти и там прочее, добывающие, да, в России, были проданы американцам, западным европейцам. В связи с тем, что рубль стал обесцениваться, все эти компании, все эти владельцы стали избавляться от этих, будем говорить, вот таких вот уже неперспективных компаний. И говорят, а Путин взял и скупил это. А говорят, а может он специально до этого довел? Это я просто вам говорю для того, чтобы мы просто поняли, что мы знаем, что мы не знаем. И теперь, говорит, раньше было 50% дохода от нефти и газа шло за границу в карман каким-то олигархам. А теперь это будет принадлежать России. Ну, опять-таки, говорю, Россия — это не народу зачастую. Россия — это олигархам зачастую. Ну, хоть те уже олигархи, хоть деньги тут будут держать, хоть где-то что-то народу перепадет. Но я вам просто рассказываю, насколько все это пропитано какой-то нечистью и грязью. Чтобы кто-то, хоть немножко понимающий, вот захотел туда лезть и что-то делать. Теперь я вам хочу сказать по поводу церковных дел, да. В церкви есть порядок. И я вам должен сказать, и должен быть порядок, как бы кому ни нравилось. Далее. Есть и те, которые привыкли и подчинились этому порядку.
Но эти люди зачастую духовно не растут, революций никаких не устраивают, ходят, исполняют, соблюдают, поддакивают. Ну, видимость такая, ну, неплохая. Кто-то в церкви хотел расти. Ну, даже вопрос такой, хотел расти или казалось ему, что он хочет расти. Ну, в общем, с чем-то был не согласен. Может быть, он по натуре был такой. Начинал мятежи, возмущения устраивать против церковного порядка. Он, вроде, он не нужен. Хотя он, я подчеркиваю, нужен. И никто это не оспорит по Библии, что его не надо. Бардак точно не нужен. А церковный порядок нужен. Церковная власть нужна. А семейная власть нужна. Без этого при нашей разнузданности и демократичности это просто необходимо. Теперь тот, кто был не согласен в церкви с церковным порядком, хотя там зачастую церковный порядок не для истины, не во благо истине, а для блага руководящих был. Теперь те, кто были против этого порядка, теперь говорят, власти не надо. Я это к чему говорю, что демократия проникла в религию. Эти люди хотят говорить, что хочу, что и что буду. Власти не надо, церковного порядка не надо, ограничений не надо. Но это же тоже бардак. Один говорит, я считаю так, а другой говорит, а я так. Может так, а может иначе. Люди считают, что главное, верующие считают, главное вот право говорить, толковать, кому что заблагорассудится. Как говорят, главное не результат, а участие. Все поговорили, каждый остался при своем мнении. Скажите, это церковь? Если каждый считает, что это неотъемлемое право, извините, вот говорить. Ну, давайте будем говорить, что мы сделаем, в какую телегу мы упряжемся, как лебедь, рак и щука. Куда эта телега двинется с места? Я считаю так, а я считаю так. Ну, кто-то скажет, так что, надо иметь одно мнение? Да, надо иметь одно мнение. Только его не надо навязывать и заставлять. Мы должны быть достаточно рассудительные и здравомыслящие, чтобы дать реальную оценку самому себе и своим умственным способностям, быть достаточно самокритичным и поняв, что кто-то умнее, кто-то лучше понимает, я сейчас это не в свой адрес говорю, согласиться, что надо принять, согласиться с тем. С тем мнением или с тем человеком. И это будет лучше для всех, чем каждый из нас, как лебедь, рак и щука, все в разные стороны. И вот это мы вот так остаемся, каждый при своем мнении, вот в этом живем, вот так и варимся в собственном соку. Если говорить о религиозной жизни, зачастую жены на жен не похожи, хотя выходили замуж. То есть строптивость из мира проникла, где эта демократия, и сюда. Далее. Писание не авторитет. Для жен, если говорят, что там жена должна быть, вот такое место, у нее Богом определено в семье. Нет, это неправильно. Вот остальное правильно, что мужья должны любить, а вот что жена должна, нет, это не так, это не тот перевод. Далее сегодня и мужья тоже непонятно на кого похожи. Они не власть. Кто добивался власти, тот плюнул и сказал, да все понятно. Нет в жизни счастья. Далее среди верующих опять эту демократию. В Библии то не так, и это не так. То не тот перевод, то не нам написано. Кто вслух, кто про себя возмущается или на своем настаивает. То есть каждый остается при своем мнении. По-хорошему говоришь в церкви, убеждаешь людей в чем-то. Почти все мимо ушей проходит. За редким исключением это отдельные люди. Возьми, чтобы все-таки был какой-то порядок, возьми просто, без жестокости, разумно, начни прижимать, установи вот просто закон, какие-то это, будет возмущение точно так же, как в миру. Хотя, я хочу сказать, порядок, дисциплина должна быть, это просто без этого нельзя. Кто не согласен, пусть прочитает там, в первой христианской церкви, пусть прочитает, что Павел говорит. И в семье, как должно быть, и в церкви, и кому заграждать уста, и кого не приветствовать. Но я говорю опять, мы это воспримем, кого не приветствовать, кому рот заграждать, объявив себя главным иным ангелом, да, над всеми остальными, главой 144 тысяч, и вот будем затыкать рот, хотя мы к этой когорте святых людей никакого отношения не имеем. Это же надо действительно поистине жить. И поистине кто-то, Богом поставленный, имеет право установить закон и дисциплину, иначе не будет никакого толку ни от какой церкви. У нас даже нет понимания, что есть истина. В нашем понимании истина – это то, что я хочу говорить. Когда мы говорим, надо Писанием проверять, я всегда задаю вопрос. Писанием в смысле, как Бог его написал и понимает, или Писанием, как я его понимаю? Вот это у нас называется Писанием проверять. То есть, своим пониманием Писания. Это и есть самая настоящая истина. Что я хочу говорить, вот это и есть истина. Что мне не нравится, что вы говорите, это заблуждение. Попытайся это что-то исправить. Попытайся установить четкую дисциплину. То есть, сказать, извините, пожалуйста, но говорить этого нельзя. Ну, типа, знаете, как Павел говорит, заграждать уста, да, молчит, учится дома, да, получишь обвинение в диктаторских замашках. Попытайся прямо подсказать человеку, ну, о его недостатке, получишь, как говорят, по первое число. Сразу тебе скажут, не судите, да не будете судимы. Если надо прямо сказать человеку, что вот такое мышление, с таким мышлением ты никогда ничего не достигнешь. Вот с такими установками, с такой точкой опоры, что мы ничего не можем, ты никогда не поймешь Писание, никогда ничего не достигнешь. И правильно было, ну, действительно, для блага человека сказать, слушай, вот так написано, послушай, я тебе вот так и так вот скажу, вот написано, послушай, проверь, убедись, жизнь подтвердит. Услышишь в ответ, а ты что, самый умный? А кто тебя поставил? Человек не понимает, какой дух им движет. Взять, сказать ему прямо, что это за дух, это значит нажить себе врага. Сказать, чтобы слушал, человек скажет, а кто тебя поставил? У нас существует церковная болезнь. Если слушаем, ходим и еще другим распространяем то, что слушаем, да? То это считайте такое ощущение, что я в истине. А то, что мы не живем вот именно этой истиной, это вообще не берется в счет. Если вот согласиться, будем говорить, на тот уровень, который требует народ, вот обряд надо совершать ему, да? Если спуститься на этот уровень, не объяснять, не разжевывать, ни дисциплины, ни порядка, вот... Надо, вот, обряд. Взял и исполнил им тот обряд, совершил, да. Понимаешь, что будешь отвечать перед Богом. Начинаешь человека заставлять задуматься, учишь, чтобы он думал. Человек говорит, когда ты закончишь вот эти свои морали. Это, знаете, вот, тут поотделялись много всяких там, ну, отделились, ну, понимают же по Библии, что кто-то должен быть хотя бы в бывшем времени, но рукоположенный. Тут мне, Саша, присоединяйся к нам, у нас некому совершать вечерю и иногомовение. И так вот смотришь на них, думаешь, вот тебе на. Им надо попа. Ну, был бы я такой, ну, конечно, поехал бы, платите, коль дурачки, платите. Буду вам ноги омывать, нос, и там это вечери кормить, басни буду клеить. Ну, такой уровень человека. Вот к ним прийти и говорить то, как написано в Библии, ты не впишешься в их траекторию. Если мы говорим, что в церкви должен быть порядок, но это действительно должно быть. Власть должна быть в церкви, но, подчеркиваю, не насильственная. Должно быть четкое понимание, что есть истина. Человек должен понимать, кто от Бога, кто нет. И, понимая, кто от Бога, должен подчиниться. Почтение должно быть. власть и почтение к этой власти в церкви должно быть неуклонным. По-другому не получится. Ребенок, не привыкший почитать власть отца и матери, никогда не будет правильно воспитан. Я не говорю о том, что вот закон нужен, и это вот самое, что ни на есть. Это в связи с учетом нашей греховности. Кто во Христе, тот выше закона. Там закон не нужен, его, о нем не надо говорить, его не надо предписывать, его не надо на стенку вешать. Закон в сердцах, записан в мыслях и в сердцах. В семье, у христианской семьи, извините, но тоже должен быть закон, должна быть какая-то власть. Должна быть власть мужа, хотим мы этого или не хотим. Не должно быть той демократии, которая постоянно выступает. Должно быть послушание и должно быть почтение. Это Бог сказал, так должно быть. Вы понимаете, мы нарушаем божественный канон и ждем какого-то добра. Но добра в таком случае, если мы это отменяем, не жди. Где Христос власти, Христос власти как бы в сердце какого-то человека, да, там уже не надо внешнего управления, внешнего закона, внешнего там пастырства, подчинения, почтения. Кого-то над кем-то не надо ставить. Там Христос власть. Там люди будут действительно уважать и почитать того, кто действительно имеет полномочия от Бога, и человек это поймет, что этот человек имеет эти полномочия. Я, может быть, скажу странные вещи. Я ни разу так задумываюсь, не знаю, задумываетесь ли вы, по поводу православной церкви. Вот мы привыкли, вот православные, там иконам молятся, да, там крестятся рукою, неправильно, вот мы правильно понимаем. У них есть монахи, монастыри есть. Я вот вспоминаю, я тоже иногда так вот что-то, ну, говорил по поводу монашества. От того, что люди не знают, как избежать греха, да, они уходят от мира, ну, как бы, чтобы искушений не видеть, не соприкасаться, да. Я тоже имел такое, в общем, будем говорить, мнение о них, что это, ну, в силу определенной бездуховности люди уходят от этого мира, от искушений. Ну, вы знаете, я, конечно, сторонник не монастыря. Я сторонник того, что Христос сказал, не молю, чтобы взял их из мира, добавляю, в монастырь, но чтобы сохранил от зла вне монастыря в миру. Это более высокое духовное состояние. Но что я хочу сказать? Ведь они уходят туда, тем самым проявляя протест тому, что творится в мире. Мы туда не уходим. Протеста особенного не проявляем, в отличие от них. Делать особенно ничего, ограничивать себя не собираемся. Но это неплохие, мы вроде как бы хорошие, да? Но вот что интересно, в православной церкви у монахов есть такое понятие – послушание. Есть такой статус – послушник. Что это такое? Хочешь научиться, будем говорить, служить Богу, быть настоящим верующим? С этой непослушной, строптивой натурой у тебя никогда ничего не получится. Обязательное условие. Приходишь в монастырь. Здесь есть игумен какой-нибудь, монах, иеромонах, там, неважно, как это все называется. Но у которого ты будешь в послушании. Нравится, не нравится, пришел, будь послушником. Недоволен, не нравится, уходи из монастыря. Тебя никто тут насильно держать не будет. Заметьте, недоволен, значит, не сможешь быть учеником. Не хочешь ломать свою натуру, ничего из тебя не получится. Не будешь ты ни Бога не любить, ни жить праведно. С такой натурой ничего не получится. Поэтому есть своего рода трудовая исправительная колония. Монастырь. Извините, что такое сравнение делаю. Ну, это режим определенный. Это труд определенный. Это ломка натуры. Это тебя ограничивает во всем. Далее. Не знаю, как сегодня. Ну, раньше, вы знаете, есть такие старцы православные, известные. Так вот, что хочу сказать. В монахах, среди монахов, в монастырях, в каких-то скитах, в каких-то пустынях, да, были старцы. Были какие-то святые наставники. Я их не видел, я не буду говорить ни да, ни против. Ну, есть описание, кто-то говорит, что действительно люди достигали достаточно больших высот в святости. Да? Так вот, я говорю, есть старцы, есть святые наставники. И есть у них ученики, и были ученики. Далее. Учителя не навязываются, как и Христос. То есть старцы не навязывались кому-то в наставники или в учителя. Но ученики сами хотят у них учиться. И я хочу подчеркнуть, сами во всем подчиняются им. То есть, другими словами, будешь выступать и умничать, ничему не научишься. Таков закон. Хочешь быть в будущем мудрым, благородным, благочестивым человеком, пока не научишься быть учеником, учиться, пока не перестанешь умничать, ничего с тебя хорошего не получится. Я это к чему хочу сказать? Там есть наставники, учителя, старцы, да? Там есть послушники, ученики. Другого варианта, как чему научиться, нет. Если учатся они у этих старцев, да, то не спорят, не обижаются и не умничают, и свое мнение не противопоставляют, ну, тому, кому пришли учиться. Заметьте, я это говорю о том, что мы привыкли говорить, вот православные, вот они не такие далекие, отсталые, да, там неверные, да. А вот мы верные, я это для чего говорю? А у нас, знаете, как говорю? Старинные слова украинские. На Майдане около церкви революция йде. На Майдане около церкви революция идет. Все кричат, все шумят. Вот у православных в этом плане больше толку и больше порядка. Там строгий порядок, но который не навязывается. Но если ты туда пришел, то ты и подчинись, пожалуйста. Если понимаешь, для чего этот порядок. Для обуздания своей плоти. Там строгий порядок, на который они сами добровольно пошли. Они сами себе во всем отказывают. Далее, работают с утра до вечера, чтобы свою лень и нежелание работать победить. Подъем у них очень ранний. Далее, молитвы надо там, как они говорят, творить долгие. Литургии тоже не короткие, надо выстоять. Там полно постов. Пусть у них нет такого глубокого понимания, но они реально Царство Небесное силой берут. Далее. А мы не православные. Все это лишнее. Мы слишком умны, чтобы учиться. Взять хотя бы на себя какое-то послушание. Вот я к чему это говорю. Вот послушание у православных, да? Обуздать свою натуру, не умничать, послушаться кого-то. На основании Писания. Мы на это не идем. Мы по-другому говорим. Вот называется, я не послушник, а вот послушай меня, ты будь послушником. То есть каждый из нас хочет, чтобы кто-то был моим послушником. Те хоть иконы боятся, чтобы не грешить, но типа смотрят там или образ Матери Божьей, там, или Иисуса Христа, да. А мы ничего не боимся, у нас образа никакого перед нами нет, да, а Бог где-то высоко. И мы так вот говорим, так говорю, те хоть боятся образа, но это лучше, чем вообще мы, не имея образа и умничая, вообще ничего не боимся. Благодатью мы спасены, сияние от нас. Далее, это и в миру, это и в церкви. Часто люди говорят, надо жить своим умом. Я согласен. Павел говорит, каждый поступай по удостоверению своего ума. А я хочу деталь такую привнести сюда. А если своего нет ума? Ну как кто-то сказать, никого нет ума? Я говорю, правильно, зайдите в психушку и спросите, у кого нет ума. Там все его имеют. Но, я говорю, ведь надо же прийти к тому, что Писание нам говорит, кто глуп, иди сюда. Бог не говорит, ты глуп, ты глуп, ты глуп, а идите сюда. Почему? Потому что у вас ума нету. Написано так, кто глуп, то есть, кто сам понял, что ума не хватает, переставай умничать, иди сюда и учись. Но больше не объясняй, что это так, я с этим не согласен, это надо иначе как-то. Кто понял, иди сюда и учись. Теперь что хочу сказать. Ну вот если я осознал, что не хватает ума, но продолжаю умничать, но это же еще более крупная глупость. Уже вижу, что ума не хватает, но продолжаю настаивать, продолжаю учить. Не хочу учиться, да, у кого-то. А если рядом кто-то умнее? А у меня своего ума нет, я это уже понял, я в этом убедился. То разве было бы плохо, если бы я жил умом другого человека, который умнее меня? Разве было бы плохо? Ну не понимаю я как. Вот кто-то понимает. Ну так возьми и сделай. Просто прояви какое-то такое послушание. Нет. Я задаю вопрос. Дети, если живут умом родителей, то умными становятся? Думаю, что скажете все «да». Ну, я уж не говорю там, если родители совсем какие-то непонятно на кого похожие. Далее. Если мы живем умом Бога, то тоже неплохо могли бы прожить, правда? Вот мы привыкли, говорит, надо жить своим умом. Я говорю, а ведь ум тоже имеет скверны. Надо их просто только заметить. Но это присуще верующим. Вот так же умничать. Вот так же не признавать недостатка ума. Это я опять к чему говорю. Та же демократия. То же умничание. Те же возмущения, те же недовольства, те же обиды, которые руководят обыкновенными мирскими людьми, они еще и у нас присутствуют. Вот возьми, возглавят. Я хочу вот церковью управлять. Я просто понимаю... Я не раз говорил, не раз на это обращал внимание. Вот пастыри в церкви, знаете, как вот говорят, скажи, сколько будет дважды два? Даже так говорят, скажи, сколько будет дважды два, четыре. Ну, так показывают. А такой, знаете, лакей Придворович Лакеев говорит, а сколько вам надо? Вот столько я вам и скажу. Я иногда думаю, вот почему вот эти пастыри, вот, присмыкаются перед вышестоящими руководителями, потому что те платят зарплату. Почему пастыри говорят проповеди такие скользкие, такие обтекаемые, так, чтобы кого-то не задеть, не затронуть? А потому что народ не будет тебя почитать. Надо, говорит, лестное предсказывать приятное. А если взять и вот так прямо, вот так сказать, как вообще должно быть, вот так, как Павел пишет в своих посланиях. Я говорил, сидел как-то американец-проповедник, слушал меня, ему переводили, он потом сказал, говорит, ну ты знаешь, если бы ты в Америке вот так сказал прямо посреди проповеди, народ бы встал и вышел. Я говорю, я потому в Америку и не еду. И зачем она мне сдалась, та Америка? Снилась она мне в 3 часа ночи, та Америка. И такие верующие мне снились точно так же. Я не хочу. Если есть народ, перед которым надо вот все время присмыкаться, вот, знаете, вот заигрывать, потом тебя же обвинят в том, что ты шестерка чья-то. Прояви, как говорится, твердость, принципиальность, диктатор. Надо любовью, а что такое любовью? Говорите лестное, предсказывайте приятное, не дай Бог намекнешь. Так вот смотрите, к чему мы подходим. Можно говорить много-много и без конца, и без края на эту тему. Почему я вам это все рассказываю? Да, когда Николай написал, было бы неплохо, вот если бы какие-то духовные люди, понимающие, вот пришли к власти, много бы что могли сделать. Я вам говорю, исходя из своего опыта жизненного определенного, он уже не маленький, 6-й десяток на исходе. Был пастырем. Не один раз. Получал 30 серебряников иудиных. терзался совестью, пытался так, пытался иначе, пытался... И к чему я пришел? Проявить силу. Это не совсем будет разумно по Библии. Установить жесткий порядок. Это будет не по свободной воле и не по Христу. Действительно, Царство Божие не от мира сего. Лебезить, уговаривать. Совесть будет судить, отвечать придется. К чему все это подводит? Я не раз задумался о методе работы Христа. Идет, сказал, есть возможность, сказал, не захотели, промолчал. За язык никто не тянет. Говори, делись. Не организовывай церковь, не создавай страну, не возглавляй никого никак и никогда. Живи так, чтобы было видно, что живешь правильно. Стремись познавать истину, проводи ее в жизни. При возможности делись словом, мыслью, если оно правильно или они правильны. Жизнь это подтверждает. Авторитет будет расти, будешь властью, но без официальных полномочий. Будешь, я не хотел бы, чтобы это ко мне, это именно то, что я сейчас говорю, было применимо. Я вообще говорю. Любому, кто хотел бы иметь какую-то власть и авторитет. Залазить в эту грязь, в эти официальные полномочия, быть зависимым от всех и от всего, я говорю, это только не в удовольствие работа, а в печаль. Если, конечно, совесть в порядке. Вот говори, вот делись. Никого ты не спасешь, никого ты не заставишь, никого ты не перевоспитаешь, как бы ты красиво, умно и правильно не объяснял. Это поймут только те, кто действительно хотят, кто алчут и жаждут Царства Божьего. Праведности Божьей. Кто алчит и жаждет, те поймут. Те согласятся. Те сами подчинятся. Те сами будут почитать, уважать. Они есть и ученики, из которых то Царство будет создаваться. Все так называемые демократы, возмутители, протестанты, да, непослушники, революционеры, ревнители, что порядка не должно быть церковного, ни дисциплины, ничего, вот свобода, вот такая вот, как везде. Они не согласятся. Занимай позицию. Это произведет определенное разделение. Одни уйдут. Пусть поживут, пусть еще чего-нибудь поедят, посмотрят, соприкоснутся, столкнутся. Может, задумаются, может, что-то вспомнят. Но никого не тяни, никого не организовывай, никого не крести, никого никуда не загоняй. Никакую дисциплину не говори. Извне это не поможет, если внутри к этому нет расположения. Если внутри произойдет эта работа преображения, если человек начнет думать, вот он и согласится, вот он и пойдет. Вот это и есть те люди, которые составят ту церковь, которая будет заканчивать дело Божие на земле. Просто так всех согнать с вот этой демократией, разнобоем, разномыслием, спорами. Каждый при своем остается. Никогда ничего не будет. Никто никакой песни, которой научились 144 тысячи, никто никогда не научит. Это песня, как говорится, без конца и без края, и без какого-либо смысла. Царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. Так я задаю вопрос. Так кто церковь может создать? Мы ее можем организационными методами, ну, как бы собрать, покрестить, объявить, что-то утвердить. Но это же не церковь. Это человеческая организация. Церковь может создать только Бог посредством работы Святого Духа. В сердцах и умах этих людей. Склонных к тому, чтобы искать Царство Божие, стремиться к Нему и входить в Него. Это работа Бога, работа Святого Духа. Это прерогатива самого Бога. Человек, я в конкретном случае ничего не могу сделать ни с кем. Я никого не спасу, никому сознание не поменяю. Я уже сказал, единственное, что человек может, это говорить, объяснять и примером показывать. Все. Никакой порядок извне навязанный не приживется. Он изнутри должен исходить. Вот эта порядочность должна быть внутренним пониманием. Оттуда она должна исходить. Я уже опять сравню с православием. Послушничество должно быть. Послушание должно быть. Дисциплина, закон должны быть. Не дисциплина ради дисциплины, не закон ради закона, а закон и дисциплина, чтобы обуздать наши плотские чувства, чтобы научить свои похоти пригвоздить ко Христу, чтобы завертелись мозги, заработал ум, и чтобы мы стали духовными, умными людьми. Для этого нужен закон. Поэтому, возвращаясь к началу нашего общения, еще раз хочу сказать. Я, не поймите меня правильно, там я не рисую, что вот я не хочу власти, я такой скромный, это не рисовать. Я говорю, вы попробуйте мне предложить власть, и вы увидите, соглашусь ли я на нее. Неважно на какую. Я просто вам рассказываю, чтобы вы поняли, о чем думаю, наблюдаю, чем занята моя голова. Вот так в голове происходят вот такие монологи, потом диалоги, потом осмысление, потом переваривание, опять опыты какие-то, опять какие-то детали. И постепенно складывается вот такая картина с вот такой определенной убежденностью. Человеческими методами верующий ничего не сделает ни в государстве, при всем том, что там творится, ни в церкви, при всем тоже, что там творится. Человек испорчен, человек заражен демократией, пустословием, протестами, самомнением, гордыней. Испорчен из-за очень часто до глубины души. Если их организовать, то нужен закон и дисциплина. Нравится, не нравится, это надо. Если не организовать, это будет бардак, лодка, которая плывет без какой-то определенной цели и направления. Просто куда ветер дует, в парус туда мы и плывем. И так будет вот это скитание или плавание по мировому океану до бесконечности. Надо что-то делать, над чем-то надо задуматься, да? Надо подумать о принципах Царства Божьего. И как при помощи их достигается та церковь, достигается то царство, создается та церковь, которая должна быть у Христа. Я это рассказал просто, чтобы вы поняли. Я о многом думаю. И в политике, да, мысли приходят, вот если был бы я, вот я бы сделал вот так и так. Но опять попробуй сделай. Вот даже если говорить так просто про Россию. Если бы было право, власть, закон, сила, да, первое. Центробанк вообще, как говорится, уволить без содержания. От доллара отвязаться. Торговля только за рубли. Пятую колонну в Америку без содержания. Жестоко выглядит. Далее, парламентские дебаты отменить. Партии все аннулировать. И только нравственных людей поставить у власти. В судах, в милиции или полиции только нравственного человека, боящегося Бога. Да, люди ненравственные не согласятся. Будут делать преступления, должно быть наказание, если словом нельзя повлиять, должно быть наказание, причем неотвратимое. Я это опять не... Поймите меня правильно. Этого не будет. Это я говорю, если бы прийти, что надо было бы делать. Да, диктатура. Это никому не понравится, мы же привыкли в вольницу, да? Махновщина. Мы привыкли к этому. Никто не захочет, будет революция, будет восстание. Поэтому там мысль может какая угодно прийти. Другая мысль тут же говорит: разве ты не знаешь? Да, знаю. Ты что-то сделаешь? Нет. Ты один ничего не сделаешь. Вот на поприще Божьем, вот по закону Божьему, да, когда люди добровольно понимают, прислушиваются, что-то делают, да, вот здесь и один в поле воин, а там один в поле не воин, в демократии один в поле не воин. Можно что-то говорить, кому-то понравится, большинству не понравится, если говорить по-божьему и делать по-божьему. Поэтому я не строю иллюзий, поэтому я занимаю такую позицию в жизни, поэтому я не пытаюсь кому-то присоединяться, зная, кому можно присоединиться и на каких условиях. Поэтому не хочу никакой зависимости, ни материальной, ни должностной. Я просто... Есть возможность говорить, люди хотят слушать, буду говорить. Нет, не надо. Я иногда не раз вот так вот задумываюсь, как хорошо, что я не пастырь, вот сейчас. Вы знаете, сколько бремени возлагается на человека от того, что он пастырь. Вот не пастырь, вот захотел, вот так и сказал. Кто-то: ой, ну разве пастырь так говорит? А я говорю, а я не пастырь. Я говорю, иногда просто надо вот так сказать. Этот человек запомнит. А вот сказать вот как пастырь, таким, знаете, литургическим голосом, знаете, вот так вот, знаете, как вот это вот со всеми этими прибамбасами церковными, да не поймет человек, что он делает что-то плохо, и ему не станет страшно, он не перестанет это делать. И думаю, как хорошо иметь вот такую свободу. Не зависеть материально, не зависеть ни перед кем вышестоящим, не быть привязанным к должности. Единственное, с кем нужно иметь отношение, это с Богом, с совестью, Святым Духом, Словом Божьим, все. Живи так, все остальное приложится. Но мечты создать царство, вот в Израиле, как израильтяне думали, или царство Божие в церкви, или в государстве, я говорю, это просто иллюзия, исходя из того, из чего мы на самом деле состоим. Ну, я вижу, тут Николай написал все то, что я стер. И, ну, я в общем, там, может быть, что-то там бегло прочитав, не все понял, может, чуть-чуть не точно ответил, но думаю, что в общем-то я мысль понял, да. И, кстати, хочу сказать, что этой мыслью я не раз хотел поделиться. Я как-то косвенно тоже чем-то подобным уже делился. Ну, чтобы вы поняли, для чего говорю. Чтобы иллюзий тоже не было. В жизни не все так просто. Даже, говорю, не так просто, как читаешь, там, помолился и освятился, да. Или там вот церковь должна стать вот такая. Да, должна стать. Но чтобы она стать, могла такой, ой, сколько и как все непросто. Сколько есть тонкостей. Сколько есть нюансов, которые надо знать, и на это надо учитывать. Это, знаете, вот как говорят, мотор какой-то автомобильный или ракетный, или там самолета, там столько всяких настроек, там столько всяких факторов мелких, которые будут влиять на качество работы двигателя, что кто не знает, думает, а он топливо есть, завел, полетел. Все намного сложнее, чем нам иногда кажется. Мы не должны жить в плену иллюзий, должны быть реалистами. Я, как говорят, ты, Саша, оптимист или пессимист? Я говорю, я реалист. А что это такое? Это такое, будем говорить, воздержанный оптимизм. Я реально смотрю, реально понимаю, реально вижу, что можно, и реально на что-то настраиваюсь в пределах того, что открывает Бог. Ни больше, ни меньше. На этом буду заканчивать наше общение. Может, что-то, я так буду говорить, не всем в попад сказал, может, кому-то что-то может не понравиться, но я думаю, это тоже мое наболевшее, и было бы неплохо, чтобы вы тоже это знали. Из чего я исхожу и на каком основании. Всего хорошего, Божьих благословений и всего хорошего вам.